Евангелие от Луки, 6 глава, 43 стих. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, мы молимся Тебе, чтобы Слово Твое, оно было открыто для нас, мы молимся Тебе, чтобы оно действовало в сердцах. Господь, мы молимся Тебе, чтобы Ты благословил нас и через размышления над этим текстом даровал бы нам познание и истину и святость. Хвала Тебе, наш Господь и Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Когда Евгений собирался на обучение, мы спросили его: «Евгений, как ты считаешь, о чем нам стоит проповедовать? Может быть, какую тему особенную нужно?» И он говорит: «Знаете, братья, я бы хотел, чтобы вы, наверное, сделали серию проповеди, пока его не будет. Каким образом возможно наставлять друг друга или помогать нам духовно расти? Поэтому у нас будет, может быть, серия таких, я бы назвал их, душепопечительских проповедей». Ну, начну я вот с чего. Я довольно часто слышал свидетельства женщин, мужья у которых были пьяницами или наркоманами, и вот они рассказывали, что в один момент, когда вот это все произошло, когда муж начинал пить, когда из дома все пропадало, то они решали: все, нужно что-то с этим делать, нужно прекращать. И тогда у меня вполне естественно возникал вопрос: а вот с чего бы так вот вдруг произошло? Это разве возникло сегодня, сейчас или это вчера? Да ну нет, конечно, это было раньше. И обычно женщина вот что говорила: ну, я понимала, и он и до свадьбы пил, но я думала, что я смогу его исправить, что я смогу ему помочь как-то, что я смогу на него повлиять, и он, конечно, переменится. И действительно, она пыталась влиять на своего мужа. А когда он приходил домой пьяный, она устраивала ему истерики, она плакала, она просила его, умоляла, бойкотировала, выгоняла в конце концов. Но если это помогало, то очень, но немного. И эффект на самом деле не был таким стойким и стабильным. И так продолжалось до тех пор, пока чаша терпения не переполнялась, и все наступало вот этот вот максимум. После чего обычно возникал вопрос: неужели мне жить дальше? Когда мы читаем с вами вот этот текст, он очень тесно связан с нашей практической жизнью. И его идея вот в чем. В нашей практической жизни настоящая система ценностей, она проявляется, она показывает, кто мы есть. Настоящая система ценностей, кто мы есть внутри, она проявляется в том, что мы делаем, что мы думаем, куда мы идем, к чему мы стремимся. И каким образом вы можете узнать о системе ценностей человека? Ну, достаточно просто понаблюдать за ним. И в этом тексте мы увидим, по крайней мере, два таких открытия о системе ценностей. Сам Христос нам показывает два открытия о системе ценностей. И мне бы хотелось, чтобы мы просто увидели вот этот текст в контексте более широкого фрагмента. Идея вот в чем. В шестой главе Христос начинает нагорную проповедь. И мы с вами читаем здесь о том, что в 17 стихе: «И садясь с ними, с учениками, 12 апостолов он перед этим избрал, и множество учеников его, и множество народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его исцелиться от болезней своих, а также из страждущих от нечистых духов, и исцелялись, и весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила, исцеляла». И 20 стих: «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил». И дальше он начинает провозглашать заповеди блаженства. Начинается его нагорная проповедь. Хотя мы здесь читаем, что это было на ровном месте, по всей видимости, это какая-то равнина в горах. И Христос провозглашает принципы Царство Божие, принципы, по которым евреи могут стать членами этого небесного царства, Божьего царства, которое установит Мессия. И мы здесь видим, что Христос довольно жесткие требования предъявляет. Когда мы читаем этот текст в Евангелии от Матфея, Христос довольно серьезно проводит такое разграничение. Он говорит, вы слышали, что сказано, а я говорю вам. Вы слышали вот такие требования, но я говорю вам. И поэтому Христос ставит просто недосягаемую планку для любого человека. И тогда вполне естественно, у каждого еврея должен был бы возникнуть вопрос. Господи, а кто же может достичь вот этой высоты? Кто же может быть в этом Твоем царстве? И вполне естественно, что евреи должны были бы вспомнить этот стих из книги пророка Иеремии, 11 главы. Вы помните, да, что там написано? Я попрошу вас открыть, это очень важный текст. Это обещание Бога своему народу и, в принципе, всем верующим. Посмотрите, 11 глава, 19 стих. Почему-то я не здесь. Сейчас, секундочку. Извините, Иезекииль. Иезекииль, 11 глава. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Посмотрите, идея довольно простая. О чем говорит здесь пророк Иезекииль? Он говорит, что верующий человек, верующий в Мессию, в его жизни должна бы произойти вот эта перемена, переворот, когда сам Бог вложит законы и даст им силу для того, чтобы выполнять этот закон. Без этого ни один человек не смог бы стать участником этого божественного царства, царства, о котором проповедовал Мессия. Итак, мы возвращаемся обратно к Нагорной проповеди. Каким же образом тогда человек мог бы принять Духа Святого или получить вот этот вот закон внутрь себя? И Христос говорит, вы должны повиноваться мне, вы должны слушаться моим заповедям. И в противовес тому, что он их учит, он начинает говорить, вот посмотрите, чему учат вас книжники, фарисеи. И начиная с 39 стиха, он противопоставляет свое учение тому, чему учат книжники и фарисеи. 39 стих. «Сказал же также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму?» Связь довольно простая с предыдущим текстом. Христос говорит, если вы последуете вот таким учителям, куда они вас приведут? Если вы пойдете за человеком, который не знает конечной точки своего назначения, не знает опасности, что произойдет, они оба упадут в яму. Если вы последуете за учителями, которые недостаточно развиты, смотрите, 40 стих, ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершившись, будет всякий, как учитель его. Другими словами, если человек говорит, ну да, вот этот Рави, он будет моим учителем, я буду от него учиться. Вы достигнете максимум позиции этого учителя. Если вы выше, значит, вы уже учитель, а он ваш ученик. И Христос говорит, вы не можете идти за этими учителями. Куда они вас приведут? Они не понимают духовной реальности. Они мыслят мирскими, плотскими, земными категориями. Более того, Христос говорит, эти учителя, они лицемеры. Посмотрите, пожалуйста, 41 стих. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Христос обращается к лидерам народа. И он говорит, «Или как ты можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в своем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата. Такая мультяшечная картинка, которую рисует Христос. Как человек, у которого полено в глазу, может помочь тому, у которого щепочка? Он даже не сможет приблизиться к нему, потому что полено мешает ему подойти близко и посмотреть, что же попало, какая же соринка попала в глаз. И Христос говорит: хорошо, если вы согласны быть в этом царстве и соответствовать этим требованиям, как вы можете пойти за теми, кто не сможет вам помочь, кто является лицемерами? И последняя история, которую Иисус приводит в контексте вот этого Нагорной проповеди, Он говорит: ну хорошо, посмотрите. Посмотрите на плоды, посмотрите на то, как эти люди поступают. И он говорит, 43 стих, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. Нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Довольно интересно, Христос расположил сам вот этот текст. Он использует хиазм. Вы знаете, что такое, да? Это когда по краям располагаются, в принципе, похожие идеи, и в середине главная идея. Посмотрите, что, как вот располагает здесь Христос свое утверждение. 43 стих – начало, и 44 стих в конце. Одна и та же идея. Доброе дерево не приносит худой плод. Худое дерево не приносит добрый плод. 44 стих в конце. С доброго с терновника или с кустарника не собирают добрых плодов. С плохих культур не приносят они добрых плодов. Довольно понятно. И центральная идея. Всякое дерево познается по плоду своему. Христос провозглашает очень ясный и понятный принцип. Принцип или открытие, да, что ценности проявляются по закону плодоношения. То есть ясный закон плодоношения здесь мы видим. Есть дерево, есть кустарник и есть, соответственно, плод. И это естественный закон. Его нельзя игнорировать, им нельзя пренебречь. И посмотрите, Христос, Он говорит, если вы хотите научиться от учителей, от лидеров, ну посмотрите, какой жизнью они живут. Если они живут хорошей жизнью, значит, вы что-то хорошее от них получите. Если они живут плохой жизнью, то вы не сможете от них ничему хорошему научиться. И отрицать это было бы ну, просто глупо, неестественно. На хорошем дереве не растут колючки, и мы не собираем с яблони непонятно что. И противовес этому. То есть на плохих деревьях не появляется что-то хорошее. Например, в Москве растут акации, но они не дают яблоки. И если вы съедите стручок, ну, бобовый, да, с этой акации, на самом деле это довольно ядовитое растение. Вы можете умереть от остановки сердца или дыхания. Или волчьи ягоды, они не растут на вишне, хотя очень похожи. Если вы съедите волчьи ягоды, вы умрете, это чрезвычайно опасное дерево, чрезвычайно опасное растение. И этот принцип довольно простой, довольно понятный, нам его не нужно объяснять. И Христос, вот Он об этом говорит, Он говорит, посмотрите, есть книжники и фарисеи, есть люди, у которых испорчена сущность. В принципе, вот она самая главная идея. Поэтому от них мы можем ожидать только что-то плохое, негативное, порочное. Я попросил бы вас перелистнуть в Евангелие от Матфея, 23 главу. Христос говорит, почему худой плод, он не только просто какой-то негодный, но и опасный. На самом деле, когда Иисус, Он говорит, нет дерева доброго, которое приносило бы худой плод, само слово «худой» – это то, что приносит вред. То, что может быть смертельным, то, что может убить человека. И посмотрите, 23 глава. Христос провозглашает здесь горе, горе, горе. Помните, да? И в 13 стихе Христос говорит, «Горе вам, Книжники, фарисеи, лицемеры. Почему? Почему вам горе? Смотрите, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и ходящих что? Не допускаете. Ваше влияние, оно чрезвычайно опасно, оно губительно, оно смертельно. Вы не допускаете тех людей, которые хотят туда войти. Дальше, в 15 стихе, Христос говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». И когда это происходит, он становится таким классным, он становится последователем Иисуса, Мессии. Ничего подобного. Посмотрите, когда это случается, делайте его сыном кого? Царство Божие. А кого? Гиены. Преисподней. Вдвое худшим вас. Доброе дерево приносит плод добрый. Злое дерево приносит плод злой. Совершенно ясно. В конце 44 стиха Христос говорит: не собирают смоков с терновника, с винограда, и виноград не снимают с кустарника. Ничего хорошего не может вырасти на этих растениях. На самом деле, закон плодоношения, он довольно простой, и хотя мы даже о нем не задумываемся, но он действует в нашей жизни, а не только в сельском хозяйстве. Например, молодые люди. Я не знаю, кто был бы фанатом ровербука, а почему-то покупают MacBook. Ну, может быть, они и по функционалу почти одни и те же. Но люди говорят: не, вот эта фирма проверенная, мы хотим, да? Когда идут покупать белье, то покупают Calvin Klein. Почему? Но фабрика, скажем, Славянка, она такую же одежду шьет. То же самое. Но почему? Ну, это престижно, но не только в этом проблема. Это достаточно проверенная фирма, хорошая. Недавно я разговаривал со своим соседом. У него машина буквально как две капли воды, похожа на RAV4, Тига. Я говорю: ну как? Хорошая, супер. Я говорю: ну что, ломается? Да ну нет, почти. Ну что-то электроника барахлит, то фары не работают, то поворотники, то то, то все. Но это же машина, она как две капли воды, похожа на RAV4. Да, но это не RAV4. Друзья мои, мы довольно ясно понимаем, что от плохого не может получиться чего-то хорошего. От хорошего мы не ожидаем плохого. Это закон плодоношения, он совершенно обычный. А теперь давайте мы просто в нашу жизнь. Представьте себе человек, и вдруг вот он как-то выругался вот матом, да? И он говорит: ой, простите, вылетело. Подожди, откуда вылетело-то? Почему оно вылетело? От хорошего дерева не может произойти плохого, и от плохого не бывает хорошего. Или мужчина там, да, пошел, напился пива там, и он говорит: ой, но у меня был так эмоциональный срыв, мне было так тяжело, я вот не смог сдержаться. Ну, подожди, а в чем проблема-то? То есть, если ты сам по себе хороший, то почему твой эмоциональный кризис, он вот к этому привел? Или если вдруг христианин, он взял без спроса чью-то вещь, он говорит: ой, ну искушение было такое сильное. Так, подожди, но это искушение виновато, да? То есть ты сам по себе нормальный, и плоды у тебя, может быть, чуть-чуть недостаточно хорошие, а ты, в принципе, хороший. Христос здесь довольно ясно говорит: нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И закон, он естественный. Но, кроме того, он типологический закон. То есть он характеризует источник появления плодов. Посмотрите, 44 стих. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему». Друзья мои, я не очень разбираюсь в деревьях. Если вы видите меня на улицу и скажете: вот скажи, вот это что, осина или тополь? Я вам не скажу. Абсолютно. Но летом, Я уже точно знаю, вот это тополь, потому что от него пуху везде полно. То же самое. Мы видим, да, некоторые люди, вроде бы они такие очень приличные, очень такие любвеобильные, очень правильные, но в определенных обстоятельствах проявляются их плоды, и ясно становится, кто же они на самом деле. И Христос в контексте нашего текста, да, Он говорит, хорошо, вы смотрите вот на этих лидеров ваших, на фарисеев, книжников, но посмотрите, что вы ожидаете от них, что в их сердце. И на самом деле Христос акцентирует наше внимание даже не на самих плодах, не это самое главное. Ибо всякое дерево познается по плоду. Акцент на источнике этих плодов. Пересните, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 7 глава. Это конец Нагорной проповеди, который записал евангелист Матфей. Там интересно, можно прочитать с 20 стиха. Смотрите, пожалуйста. «Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, посмотрите, Христос довольно жестко здесь говорит. Некоторые люди, в принципе, они имеют какие-то очень такие приличные плоды. Они могут проповедовать, они могут исцелять, они могут воскрешать даже или еще что-то делать, бесов изгонять, чудеса творить. Иисус говорит, я скажу им, я никогда не знал вас. На самом деле, опять, проблема в чем? Христос знает сердце, Христос знает содержание. И именно на это направлен этот текст. Доброе дерево не приносит злых плодов, и злое дерево не приносит доброго плода. Итак, а какие же тогда плоды мы должны были бы ожидать от благочестивого дерева, от правильного дерева? Какой же должен быть источник? И, во-первых, это верование. То есть, во что человек верит. В 16-17 веках в Англии было такое пробуждение, и в Америке тоже. И многие люди, они, в принципе, были верующими. Они ходили в церковь. И появление какого-то неверующего человека, который отрицал Бога, это был вообще какой-то нонсенс. И вот в момент этого пробуждения многие люди были захвачены этим движением. Многие люди исповедовали Христа как своего Господина, как Мессию. Проходило время, и было ясно, что эти люди, они невозрожденные. Но вот в тот момент, когда они заявляли о своей вере, почему же можно было усомниться? Если бы вы начали с ними разговаривать и спросили, а скажи мне, во что ты веришь? Веришь ли ты в то, что ты грешник, абсолютный, потерянный, ничего не могущий сделать для своей вечной жизни? Эти люди бы сказали, да нет, ты что? Ты знаешь, как я правильно живу? Я почти безгрешный. Ну, есть у меня некоторые там какие-то мелкие грешки, ну, это же ерунда. Мы каким-то образом все это решим. К этой же категории людей попадают люди, которые не понимают величие Божьей благодати. Что, или как сказал Мартин Ллойд-Джонс, они не понимают, что они думают, что они могут быть принятыми, что они могут бороться с физическими недостатками и плотскими недостатками. Но этим людям никогда не удастся выдать себя за человека, который знает, что достоин гиены огненной и спасен только по Божьей благодати. Друзья мои, человек, который правильная внутренность, у него есть правильное верование. Он понимает, кто он такой. И он понимает, что Бог спасает его абсолютно, без всяких дел и заслуг. Но вторая категория, что мы ожидаем от человека, это его поведение. Те заповеди блаженства, которые Иисус провозгласил в 6 главе, они написаны не просто как такое вот, знаете, пожелание. Неплохо было бы, чтобы вы были бы такими. На самом деле нет. Когда Иисус, он здесь провозглашает принципы, он говорит, блаженны, счастливы. И это стандарт, по которому человек может быть в Царстве Божьем. Больше никак. Другими словами, Иисус ожидает от людей, чтобы они были такими. Когда человек возрожденный, когда его сердцем изменено, тогда у него есть все силы, чтобы стать таковым. Более того, мы ожидаем, или Бог ожидает от человека, что в нем будет возрастать плод Духа. Вы помните, да, что это такое? Откройте, пожалуйста, Галатам, 5 главу. Превосходный текст, который многие знают наизусть. 5 глава, 22 стих. Плод же Духа. В чем он заключается? Да? Как мандарин, в котором много долек. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Именно этого ожидает Бог от человека. Человек, который невозрожденный, он не может генерировать это в самом себе. До каких-то обстоятельств он может держаться. Но когда вы на него не смотрите, когда он расслаблен, когда он знает, что он сам по себе, тогда в его жизни проявляется, кто же он на самом деле. Друзья мои, когда мы размышляем в контексте вот этого вот, этого первого важного открытия закона плодоношения, мы понимаем, что настоящие ценности, они взаимосвязаны с поведением, они неразрывны. Доброе дерево, оно всегда приносит добрый плод, и плод, он показывает, что внутри человека. И это понятно. А теперь давайте мы сделаем следующий шаг, и мы посмотрим на 45 стих. Это второе важное открытие, которое, в принципе, мы видим в этом тексте. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Можно было бы назвать это открытие таким образом. Ценности человека, они проявляются, затрагивают разные сферы жизни человека. Посмотрите, пожалуйста, вот о чем. Когда здесь Христос говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит что-то, можно было бы представить это вот такую картину. Человек или сердце его, это вот как бы совокупность, то, кто он есть. Его чувства, его эмоции, его разум, интеллект, его чувства, желания – это вот его сердце, да? Потому что новозаветние авторы, они очень часто использовали вот эту вот категорию, чтобы описать человека, кто он есть. И, смотрите, Христос говорит, человек из сердца, из сокровища сердца выносит доброе. Когда Христос использует это слово «сокровище», то в Писании оно больше всего используется в качестве такого синонима, как клад или что-то, что скрытое, что очень ценное, что очень важное, чем человек дорожит. И в контексте этого, этой речи Христа мы понимаем, что Христос говорит о мотивах, о том, или как мы сказали бы, сердце сердца. Почему человек делает то, что он делает? Что является направляющим мотивом его жизни? Например, если человек приходит в церковь, мы видим, в принципе, это хороший плод. И мы могли бы сказать, молодец, классно, ты такой здоровский. Но почему он это делает? Мы это не знаем. Он знает. То есть, может быть, ему просто сегодня скучно. И он думает, о, пойду-ка я в церковь, там у меня друзья есть, знакомые. Это такое его средство социализации. А может быть, он приходит в церковь, потому что потом ему начнут друзья звонить и спрашивать, а что ты не пришел? А может, ты заболел, еще что-то. То есть вот он, направляющий механизм, да? Почему он делает то, что он делает? И когда здесь Иисус говорит, что добрый человек из сокровища, то есть то, что движет им, движет его эмоции, чувства, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Дурное сердце или злое сокровище, он выносит злое. И вот это вот, когда Христос говорит «выносит», буквально демонстрирует, проявляет, это становится видимым для всех. И как это проявляется больше всего или более отчетливо? Смотрите, Христос здесь очень ясно говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Что внутри в сердце, оно сразу проявляется. Для меня на самом деле великой радостью является, когда люди, когда они встречаются, верующие люди, когда они начинают говорить не о машинах, сейчас и женщины, они о машинах говорят, или где они заправляются, или какие колеса одевают, не о погоде, не о каких-то последних событиях в политике, а когда они начинают говорить о Боге. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста. То, чем сердце движимо, то и проявляется вне. И посмотрите, Христос об этом же, он говорил в Евангелии от Матфея, в 12 главе. Перелистните опять еще раз. Евангелие от Матфея, 12 глава. Христос повторяет, в принципе, похожие идеи. Это в контексте того, что он исцелил Сухорукова, и лидеры, религиозные вожди, они стали говорить: о, так он же этого человека исцелил просто силой бесовской. Что это? Разве это непонятно? И посмотрите, пожалуйста, 34 стих. Христос говорит: порождение ехиднина. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Буквально твои слова, они покажут, что в твоем сердце. Они настолько ясно продемонстрируют всем людям, что заключено в глубине, что является движущим мотивом, что направляет себя. Итак, если бы мы вот взяли вот этот принцип, мы его сделали бы более широким. То есть Христос относит прежде всего это к религиозным лидерам, к вождям. Давайте попробуем применить этот принцип к самим себе. То, что направляет ваше сердце, ваши желания, чувства, эмоции, это проявляется в разных сферах вашей жизни, абсолютно в разных. И это проявится в том, что вы делаете, когда у вас есть время, что вы читаете, куда вы идете, что вы смотрите. Это проявление движений сердца, движений вашего намерения. Я бы даже сказал чуть-чуть побольше. Я бы даже сказал, что это вопрос того, чему человек поклоняется. Почему? Потому что, посмотрите, вот это вот сокровище, то, что человек сберегает, то, что человек охраняет, оно движет его сердцем. И если человек поклоняется Богу, и помните, это первую заповедь, которую Христос сказал в Евангелии от Марка, юноша, который его спросил: первый из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего чем? Как? Всем сердцем твоим, да? И всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот она, первая заповедь. Другими словами, когда человек поклоняется и любит Бога, то все, что он делает, оно направлено этим желанием, этим стремлением. Но у человека могут быть и какие-то свои собственные идолы, какие-то свои собственные желания. И тогда из своих собственных желаний он направляет свои поступки, стремления, чувства, действия, мысли. Ну, представьте себе, человек, например, проводит массу свободного времени в массу времени в компьютерных играх. И можно спросить его, а почему ты это делаешь? Разве ты не знаешь, что это забирает у тебя столько времени? Он скажет, ну да, да, знаю. Но знаешь, игра была такая увлекательная, она так меня захватила. Стоп. Значит, получается, проблема это в игре. Нет, проблема не в игре. Что направляло твое сердце? Почему ты в это вкладывался? Просто тебе на самом деле хотелось почувствовать себя каким-то героем, что у тебя все получается, что ты можешь управлять своей жизнью. В реальности у тебя, конечно, не так, но в компьютерной игре ты герой. Или почему ты читаешь эту книгу? Ну, она, знаете, какие-то новые для меня истины открывает. Хорошо. Но на самом-то деле, что движет тобой? Что захватывает тебя? Что подталкивает тебя к определенным действиям? Наше сокровище или объект нашего поклонения влияет на все сферы жизни человека, на все наши сферы жизни. И, в принципе, это довольно понятно. И это можно проиллюстрировать вот чем. То есть, вот давайте мы опять вернемся на два стиха вперед и посмотрим. Христос говорит, доброе дерево, оно не приносит худой плод. Представьте себе такую ситуацию. Человек посадил хорошую яблоню, и он ожидает от нее хороших плодов. В принципе, да? Проходит какое-то время, но вместо хороших плодов там вырастают какие-то ужасно горькие и абсолютно непривлекательные плоды. Он ухаживает за этой яблоней, он применяет всевозможные удобрения, он делает и то, и другое, и пятое, и десятое. Но вместо того, чтобы на следующий год эта яблоня принесла хорошие плоды, опять горькие, мелкие, непривлекательные плоды, может быть, даже ядовитые. Итак, что он делает? Ну, он находит самых лучших агрономов, которые в этом разбираются, спрашивают у них, что сделать. Они им говорят, ну, давай вот это удобрение, побели известью, обрежь, может быть, тогда. Он это делает. И все соседи уже думают, слушай, как у него получится? Действительно он такой продвинутый, и у него, может быть, действительно улучшится его вот это яблоня. Проходит время, он опять приходит, смотрит, на этой яблоне выросли, ну, может быть, чуть побольше плоды, но такие же горькие, и с них ничего не получится. Хорошо. Знаете, что можно сделать тогда? Аккуратненько срезать эти яблоки, купить на рынке хорошие и привесить. Все соседи подойдут и скажут, ух ты, вот это да, супер. Получилось, молодец, классно. И он будет доволен, и все довольны. И вроде бы и яблоня как почти что дала какие-то плоды. Друзья мои, но на самом деле это не яблоня произвела эти плоды. Дерево так и осталось плохим. Корни у него так и остались плохие. И на следующий год ему нужно будет повторять то же самое. Но что происходит иногда в христианской жизни? Люди говорят, они читают послание Ефесянам, 4 главу, помните, да? Отложить прежние жизни ветхого человека и обновиться в нового человека. И они думают, ого, понятно. Значит, если я раньше не крал, мне нужно просто трудиться. Понятно. Ему говорят, трудись. И он начинает трудиться. А природа-то его ценности, они остались теми же самыми. Раньше он ругался со своей женой. Ему говорят, слушай, тебе просто нужно научиться с ней общаться. Он говорит, ладно, хорошо, давай с тобой поговорим. Он начинает общаться с женой, но проблема-то осталась та же самая. В сердце проблема. Она не изменилась. Все то же самое. Посмотрите, друзья мои, добрый человек из доброго сокровища своего выносит доброе. Что управляет человеком? Мы можем сделать подобную операцию, приклеить плоды, заставить человека, чтобы он поступал определенным образом, чтобы он ходил в церковь, платил десятину, чтобы он не ругался, чтобы он был примерным семьянином, чтобы он не смотрел телевизор, не лазил по порносайтам. Мы можем надавить на человека и заставить его это сделать. Но это будет не что иное, как просто мы приклеим эти плоды. Вы понимаете? Проблема. Что движет человеком? Что он направляет им? Христос довольно ясно говорит. Злой человек из злого сокровища, то есть то, что является движущим мотивами, он выносит это в свою жизнь. Поэтому первое, с чего, в принципе, необходимо начать каждому человеку, когда он сталкивается с грехом в своей жизни. А чему, собственно, я поклоняюсь? Что для меня является самой высшей ценностью? Бог или что-то другое? Вы знаете, меня останавливает именно вот этот момент. Когда я начинаю рассматривать свою жизнь, я вижу, что что-то происходит не так. Я начинаю задавать себе вопрос: Господи, чему я в этот момент поклоняюсь? Какой грани моего эгоизма я сейчас отдаю свое время, сердце, желания, мысли, чувства, к чему я стремлюсь? Знаете, современная психология, она, конечно, не согласится с этой моделью. Она скажет: да нет, ты что? Да нет, конечно. Человек, он сам по себе, они скажут, нейтральный. Он нормальный. Вся проблема в его обстоятельствах, в людях, которые вокруг него. Они его провоцируют. Они его заставляют сердиться, кричать, раздражаться. Вот они виноваты. Может быть, твое прошлое виновато. Ты недополучил любви. Ты недополучил внимания. Вот оно виновато. А ты сам по себе нормальный. На самом деле нет. Посмотрите, этот текст довольно ясно говорит. Зло, оно выходит из сокровищ, из сердца. Больше ниоткуда. Вся ваша жизнь, все сферы вашей жизни, они подчинены вот этому. Когда ребенка мы воспитываем, что мы делаем? Ребенок сделал что-то не то, мы ему говорим: не трожь, слушайся, делай вот так, не делай вот это. Что мы вот этим самым, чему мы учим? Мы учим: хорошо, мне от тебя важно только то, чтобы ты выполнял определенные правила. Мы готовы приклеить плоды, и мы не готовы разговаривать. Скажи, а почему ты это сделал? Что направило тебя? Что двигало тобой? Вот это самое важное. Друзья мои, когда мы размышляем об этом тексте, я бы хотел попросить вас, чтобы вы очень ясно поняли, что ваша система ценностей, она проявляется в вашей практической жизни. И вы есть вот вне, перед всеми друзьями, только потому, что вы внутри такие. Вы думаете о чем-то, вы стремитесь к чему-то, вы чего-то достигаете. Не потому, что обстоятельства такие, не потому, что люди вокруг такие, а только потому, что сердце у вас такое. И объект вашего поклонения, он приводит вас к тем или иным действиям. Первое открытие, которое довольно ясно в этом тексте, мы о нем говорили. Ваши ценности, они проявляются по закону плодоношения, они очень тесно связаны. То ваша жизнь, она тесно связана с вашим внутренним естеством. И второе, вот ваши ценности, они проявляются абсолютно во всех сферах жизни. То есть они являются таким движущим мотивом, локомотивом, который везет за собой весь остальной паровоз ваших действий, поступков и мышления. Друзья мои, поэтому давайте мы еще раз прочитаем этот текст. И мне бы хотелось, чтобы он остался таким лейтмотивом на всю эту неделю. И когда вы будете переживать какие-то сложности, или, может быть, вы будете согрешать, ошибаться, падать, спотыкаться, Задайте себе простой вопрос. Что движет мной? Ради чего я делаю то, что я делаю? Давайте еще раз прочтем этот текст. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста.